качестве аргумента, поддерживающего такую оптимистичную, в кавычках, эсхатологию, приводится такая мысль, что идею Оригена среди отцов церкви разделял святой Григорий Ниский. Обращаю ваше внимание, это единственный отец из сонма святых отцов, вот, который действительно в своих сочинениях выражал эти взгляды. И дальше рассуждение строится следующим образом. Если церковь не отвергает Григория Ниского, вот, признает его святым отцом, более того, выдающимся святым отцом, на Шестом Вселенском соборе он назван, то и нам позволительно так думать. Друзья, это некорректное рассуждение по нескольким причинам. Первое, потому что святой Григорий Ниский, конечно же, жил до того, как были произнесены церковные решения в отношении оригенизма. И поскольку церковь в этом вопросе вот свое твердое, ясное слово сформировала позднее, до этого у святых отцов могло быть расхождение, разномыслие, и это можно воспринимать как богословскую ошибку, но ни в коем случае не как догмат. Следующий очень важный момент, что, конечно, в православной традиции канонизация того или иного святого отца не означает, что все его сочинения, все его высказывания – это печать истины. Практически у каждого святого отца мы можем найти двусмысленные высказывания или, может быть, даже ошибочные. И данное высказывание святого Григория Ниского однозначно последующими отцами расценивалось как богословская ошибка. Допустим, преподобный Варсонофий Великий и святой Иоанн Пророк, его ученик, в своих вопросах-ответах конкретно рассматривали вот, взгляды святого Григория Ниского, и святой Варсонофий объясняет ошибку Григория Ниского следующим образом. «Не думайте, чтобы люди, хотя и святые, могли совершенно постигнуть все глубины Божии. Если же святой муж и говорит о вышеупомянутых мнениях, то не найдешь, чтобы он подтверждал слова свои, как бы имел утверждение свыше. Но они проистекали из учения прежних его учителей, а он, доверяя знанию и премудрости их, не вопрошал Бога, истинно ли сие». То есть он доверился предшествующим учителям, ну, в данном случае Оригену, не вопрошая Бога. Такое бывает. Влияние авторитета. В XIV веке там, Нилка Васила Солунский, в XV веке святитель Марк Эфесский однозначно говорят, что, конечно же, эти рассуждения святого Григория Ниского были ошибочными. И те современные сторонники оригенизма, которые пытаются опираться и отождествить себя с этим великим мужем, в общем-то, поступают некорректно. Почему? Потому что он-то не знал этих постановлений. Мы, живущие сейчас в 21 веке, знаем эти постановления церковные, и если мы все равно поддерживаем идею Оригена, мы тем самым отвергаем решение соборов церковных и поставляем себя вне православию. В качестве аргумента иногда применяется риторический прием. В Священном Писании слово «вечность» обычно, конечно, обозначает некое бесконечное бытие. Но есть, ну, по крайней мере, один пример, когда слово «вечность» подразумевает некое ограниченное время. И берется этот фрагмент и проецируется на все соответствующие высказывания в Священном Писании, когда речь идет о вечных мучениях. В чем некорректность подобного подхода? Ну, прежде всего, во-первых, это не соответствует правде, текстологической правде. Слово, конечно, «эонон» означает прежде всего вечность. А во-вторых, если уж развивать логику такого использования данного термина, то тогда мы должны сказать, коль вечные мучения – это кратковременные мучения, или, по крайней мере, конечные, то значит и вечное блаженство, о котором которое обещает Господь, тоже конечно. Тут мы должны, дорогие братья и сестры, четко самоопределиться. Или для нас вечно то и другое, или для нас конечно и то и другое. А так, что одно для нас конечно, то, что нам не нравится, а то, что нравится бесконечно, это, конечно, не соответствует евангельской правде. Вот как на эту тему рассуждает святой Василий Великий. «Ибо если будет когда-нибудь конец мучению, то и вечная жизнь без сомнения должна иметь конец. А если не смеем думать всего о жизни, то какое основание полагать конец вечному мучению?» Ну и разберем психологический аргумент, вот, который сформулировал протоиерей Александр Мень, ну и он часто фигурирует и в высказывании других людей. Как может Бог, любовь, допустить страдания, страдания людей? При этом за кратковременный грех даются вечные страдания. Как это можно представить? Да, дорогие братья и сестры, представить это сложно, невозможно. Но это проблема не Бога, это проблема нашего человеческого сознания. Если мое сознание, мое представление о любви, милосердии, премудрости Божией несовместимо с тем откровением, которое дано нам Евангелии, которое дано нам Священном Писании у святых отцов, то это говорит о том, что мои представления о любви, о милосердии, о правде – в чем-то ошибочны. И мне необходимо с этим работать, подстраивать под божественное откровение. А не наоборот, пытаться переформатировать откровение под свои стереотипы. Вечное страдание – это не является наказанием со стороны Бога в отношении согрешивших людей. Слово «наказание» здесь неприменимо. Страдание – это естественное, неизбежное следствие той жизни, которая имелась в жизни человека до физической смерти. Вот как на эту тему еще во втором веке рассуждал святой Ириней Леонский. «Всем соблюдающим любовь к Нему, то есть к Богу, Он дает свое общение. Общение же с Богом есть жизнь и свет». И наслаждение всеми благами, какие есть у Него. А тех, которые по своему произволению отступают от Него, Он подвергает отлучению от себя, которое сами они избрали. Разлучение с Богом есть смерть, и удаление от света есть тьма. И отчуждение от Бога есть лишение всех благ, какие есть у Него. Посему те, которые через отступничество свое утратили вышеупомянутое, как лишенные всех благ, находятся во всяком мучении. Не потому, что Бог сам по себе наперед подверг их наказанию, но наказание постигает и вследствие лишения их всех благ. Но благо Божие вечно и без конца, поэтому и лишение их вечно и без конца. Подобно тому, как относительно неизмеримого света сами себя ослепившие, ослепленные другими, всегда лишены сладости света не потому, что свет причинял бы им мучение слепоты, но сама слепота доставляет им несчастье. Это очень важный момент, что вечная жизнь есть следствие нашей жизни здесь и сейчас, а не наказание Бога за ряд тех или иных проступков. Как говорится, чашку можно склеить фарфоровой, но туда нельзя уже налить чай, горячий чай. На страшном суде и после страшного суда люди осознают ту вечность, в которой они находятся, как естественное следствие своего земного бытия, и никто не будет упрекать Бога ни в немилосердии, ни в неправедности, ни в недостатке премудрости и силы. Дай Бог каждому из нас избегнуть этой страшной участи, никому там не оказаться. Следующая важная тема – это, конечно, вечная блаженная жизнь с Богом. Как мы сегодня уже сказали, Царствие Божие будет вечным, Царствию Христову не будет конца. Григорий Синаид, живший в XIV веке, говорит, что святые люди, оказавшиеся в Царстве Божьем, не будут праздными. Их деятельность не будет заключаться просто в созерцании Бога и изяществ мироздания, они будут продолжать совершенствоваться и осуществлять то самое предназначение, о котором мы сегодня говорили. Вот его слова. «В будущем веке ангелы и святые никогда не перестанут преуспевать и приумножаться в дарованиях, стремясь все большим и большим благам. Умоление же или прихождение от добродетели ко греху век оный не допускает». То есть, другими словами, вектор нравственного развития, который человек сформировал здесь, на земле, он будет позволять человеку двигаться вперед, но изменить этот вектор нравственного самоопределения уже нельзя. Ни людям, которые оказались в Царстве Божьем, ни людям, которые оказались в преисподней земле. Однако это не значит, что у них не будет свободы. Когда мы прикасаемся к горячему утюгу, то испытываем боль. И этот опыт очень сильный и вразумляющий, и вполне достаточный, чтобы второй и третий раз, когда мы окажемся в подобной ситуации, мы к этому утюгу не прикоснулись не потому, что нас оградили физически от него. Ну, наши знания вполне достаточно, чтобы этого избегнуть. Вот так же для праведников в Царстве Небесном опыт жизни на земле, познание греха и зла в себе и в окружающем мире станет самым надежным гарантией и средством, чтобы к этому никогда не вернуться. Святой Ефрем Сирина, живший в IV веке, прямо говорит, что праведники будущей жизни будут все-таки различаться по степени совершенства, и это вполне соответствует также замыслу Божию. Как лучами солнца наслаждается всякий по мере чистоты зрения и впечатления, и как от одного светильника освещается один дом, каждый луч бывает различен, между тем, как свет не делится на многие светильники, так и в будущем веке все праведные водворятся нераздельно, в одной радости, но каждый в свою меру озаряется единым мысленным солнцем и по степени достоинства черпает радость и веселье, как бы в одном воздухе и месте созерцания и образе. И никто не видит меры высшего и низшего, чтобы, видя превосходящую благодать другого и свое лишение, не скорбеть и не огорчаться. Да не будет этого там, где нет ни печали, ни вздохов, но в своей мере каждый радуется, а внешнее у всех одно созерцание и одна радость. То есть, другими словами, человек сможет как бы впитывать радость Божию в меру своего совершенства, которое обильно изливается на все человечество. Если говорить о будущем состоянии людей, то оно образно описано, или крайне условно описано у апостола Павла в первом послании к Коринфянам, 15 главе, 42 стихе. Он говорит: «Сеется в тлении, восстает в нетлении». То есть человеческая природа теперь уже не будет ни болеть, ни страдать, ни подвергаться разрушению какому-либо. Все ограниченности тварной природы будут восполнены благодатью Божией. Сеется в немощи, восстает в силе. То есть человек будет преисполнен благодатной силой, то есть обожен. И в этом смысле он сможет совершать то, что сейчас ему невозможно в силу физической организации, и, может быть, даже невозможно с помощью тех технических средств, которые мы имеем. Это, кстати, очень интересная мысль, что человечество в своем техническом прогрессе во многом пытается компенсировать ту потерю благодатных даров, которая произошла после грехопадения. Ну, допустим, да, люди изначально по замыслу Божию должны были, могли слышать друг друга и воспринимать друг друга мысленно, независимо от расстояния. Сейчас мы не можем это физически, но компенсируем это с помощью мобильного телефона. Там, человек мог перемещаться в пространстве, говорит Макарий Египетский. Сейчас мы решаем эту проблему, да, с помощью технических средств, там, самолетов, вертолетов. А человек мог, огонь его не опалял, и вода его не потопляла, говорит Макарий Египетский. Да. А сейчас человек это решает с помощью, опять-таки, технических устройств, которые позволяют ему держаться на воде и, может быть, не опаляться в огне. То есть мы видим, что человечество пытается как бы обогнуть замысел Божий и получить те же самые дары, но исключительно человеческие способности. Но так или иначе, у этого развития человечества, скорее всего, будет финал. И те изначальные дары, которые предназначались людям, человек получит в будущей жизни непосредственно от Бога. Апостол Павел говорит, что сеется тело душевное, восстает тело духовное. То есть предполагается, что и физическая природа человека получит некие духовные свойства, которые нам сейчас неизвестны. А некие физические процессы, которые для нас органичны, может быть, умалятся или вообще исчезнут. Апостол Павел говорит, что чрево для пищи и пища для чрева, но Бог уничтожит и то, и другое. Ну и у него же говорится о том, что человек восстанет в славе, сеется в уничижении, восстанет в славе. Слава – это благодать Божия. Вот, поэтому восстанет в славе – это значит в обоженном состоянии, о чем мы сегодня уже тоже говорили. Все человечество будет не только с Богом, но и друг с другом, как единая семья, или другими словами, как великая церковь. Идея церкви, она опять-таки является сквозной для всей истории человечества. Обновленная земля, обновленное небо станут новыми условиями для человеческого существования. Пророк Исаия в 65 главе предсказывает это новое состояние земли. «Ибо вот я творю все новое, новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаться и не придут на сердце человека». Апостол Петр предсказывает, что это преображение мира произойдет через огонь. Первая земля была создана из воды и водою. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шуму приедут, стихии же разгоревшие разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. То есть преображение мира произойдет через огонь. Эту же идею огня, как очищающего начала в преображении мира, излагает и апостол Павел, когда говорит, что дела каждого человека будут испытаны огнем, и через этот огонь люди или спасутся, или нет. Преображение коснется не только человека и человеческой природы, но и всей вселенной, включая даже животных. Сегодня я уже цитировал послание к Римлянам, 8 главу, где сказано, что вся тварь ожидает откровения сынов Божьих. А более подробно эта идея и красиво описана у пророка Исаии в 11 главе. «Он будет, то есть Мессия, судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого, и будет припоясанием его чресла его правда, и припоясанием бедр его истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи, и не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Вот в этой красивой картине мы видим, даже животные описаны в каком-то новом качественном состоянии. Эта агрессия, плотоядность, которая характеризует падший мир, исчезнет. Святые отцы относились к этому предсказанию пророка Исаии. Оно повторяется в двух местах у пророка Исаии и у пророка Осии буквально. По толкованию святых отцов это относится именно к Царству Божию, к тому преображенному миру, да, где не войдет, куда не войдет ничто нечистое, злое и греховное. Наиболее подробно в Божественном Откровении эта будущая жизнь описана в Откровении Иоанна Богослова 21 и 22 главе. Наверняка многие из вас знают, но я думаю, что нам полезно будет периодически все-таки перечитывать эти удивительные описания, чтобы знать, куда идти, к чему стремиться и что приготовил Бог любящим Его. Итак, дорогие братья и сестры, мы заканчиваем обсуждение символа веры. Сегодня последняя встреча. Я очень надеюсь, что те основы веры, которые мы с вами обсуждали, рассматривали, являются не просто внешним знанием, и будут не только внешним знанием, но и некой подспорьем духовной жизни. Потому что покуда у человека нет правой веры, правильных ориентиров на пути к Богу, то все его благие усилия могут оказаться напрасными.
Дорогие друзья, наша встреча продолжается. И теперь, пожалуйста, ваши вопросы. Если кто-то хочет задать вопрос из зала, то поднимите руку. Мой коллега подойдет и передаст вам микрофон. Или же просто передавайте листочек.
Здравствуйте, отец Вадим. Но вот в результате вот всей вашей лекции у меня возник вопрос, а с помощью вот каких вот простых действий каждый из нас может приблизиться к Богу, взрастить в себе любовь и тем самым войти в вечное блаженство. Потому что как бы мы поняли то, что блаженство будет вечное, страдание будет вечное, и как вот нам это понимание использовать вот прямо в своей жизни. Большое спасибо.
Если говорить о возможности наследовать вечную блаженную жизнь, то эта возможность и способ достижения описан и в Евангелии, и в церковной жизни. Вот. А для этого необходимо жить по Евангелию, по заповедям Божьим и исполнять волю Божию, руководствуясь той помощью, теми средствами, которые накоплены, сохранены в церкви, в православной церкви. Поэтому этот путь уже проложен, по этому пути прошли тысячи, миллионы людей. И наша задача просто, вот, как говорится, впитать то, что уже даровано Богом и накоплено Его Церковью. Здесь чаще всего проблема заключается не в том, где найти эти средства, а во мне лично, чтобы я возжелал это воспринять и изменился под их воздействием. Потому что сами по себе эти благодатные средства, включая даже величайшие таинства Евхаристии, бессильны, если я не позволяю Богу себя изменить. То есть внешне я могу совершать какие-то правильные поступки, а внутренне сопротивляться Богу своими грехами. И из этого может возникнуть коллизия, что я внешне христианин, а внутренне вот далек от Бога. И тогда действительно... Помните, могут прозвучать слова Христа, которые указаны в Нагорной проповеди. Там, «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали, Твоим именем бесы изгоняли, и на наших улицах Ты учил нас, и я скажу им, отойдите от меня все делающие беззаконие, я никогда не знал вас». Вот, собственно говоря, переход от внешнего к внутреннему – один из самых сложных этапов духовной жизни каждого христианина, каждого из нас. Более того, вот эту как бы дорогу от внешнего к внутреннему нужно прочищать постоянно, чуть ли не каждый день. И для этого, повторяю, средства есть, но главное, чтобы было наше личное намерение и соответствующие усилия.
Добрый вечер. Отец Вадим, простите, если вопрос уже как бы разъяснялся, но мне осталось непонятно, что такое, как воспринять человек станет Богом по благодати? Что это значит? Как это осмыслить? Спасибо.
Я искренне желаю, чтобы вы это в своей жизни просто ощутили. Это самый лучший способ объяснения. Но если все-таки выйти в теоретическую часть, то по мысли святых отцов, Бог по благодати – это человек, который, приобщаясь к божественной силе благодати, обретает божественные свойства. Божественные свойства и качества – любить, благотворить, прощать, миловать. Человек становится богоподобным существом. По сути дела, обожение человека, о котором вы спрашиваете, и уподобление Богу, о чем говорится в Священном Писании, это понятие, обозначающее один и тот же процесс. Уподобление. Люди становятся подобными Богу. Проявляется это в тех качествах, в добродетелях, которые у человека появляются. Помните, у апостола Павла сказано, плод духовный есть, любовь, радость, мир, долготерпение, вера, кротость, воздержание, на таковых не есть закона. То есть по мере обожения или уподобления Богу, вот эти плоды у людей появляются. Более того, мы можем даже отслеживать это в своей жизни. Ага, любовь, радость, мир, долготерпение, как они в моей жизни? Появляются или нет? Вот если не появляются, значит, что-то не так, надо разбираться. Так что используйте слова апостола Павла как личный критерий духовной жизни.
Вопрос по записке, очень часто задаваемый. Отец Вадим, если в Евангелии сказано, что в Царство Небесное не выходит замуж и не женится, насколько связь земного брака обуславливает будущее супругов? Будут ли их души близки?
В Священном Писании сказано, да, что Бог сочетал, человек да не разлучает. И в этом смысле, если брачный союз, тем более освященный Церковью, совершился, и более того, если эта идея брака, дар венчания церковный реализован в какой-то необходимой степени мужем и женой, то, несомненно, и в будущей жизни они будут вместе. Это единство сохранится и в будущем. Однако думать, что все будет происходить слишком механично и формально, и если супруги не разделяли христианские взгляды, или же, наоборот, находились в жестком конфликте, что они обязательно и там будут также ссориться, там, или, допустим, находиться в напряженных отношениях, что эти напряженные отношения со мной перейдут в вечность, конечно, не стоит. Потому что, конечно, несмотря на брачный союз, если он был формально, номинально, а в реальности брака брак не состоялся, то, конечно же, эти брачные связи не будут связывать, ну, как не знаю, обуславливать мужа и жену. Помните, Христос вот в этом месте из Евангелия, которое вы упоминаете, Он прямо говорит, что чадо века сего женится и выходит замуж, а в будущей жизни как ангелы. То есть у них будет ангелоподобное существование. Если люди, муж и жена, действительно образовали союз любви, не формальный способ выживания, а союз любви, то несомненно, что этот дар любви будет реализовываться, раскрываться и совершенствоваться в будущей жизни. Если же это не возникло здесь, на земле, то едва ли этот брачный союз будет иметь продолжение будущей жизни. Более того, вы учтите, что после того, как человек переступает порог в вечность, то и ценность плотских отношений, а все-таки семья, помните, и будут муж и жена одной плотью. Вот начинаются с плотского, потом они развиваются до духовного. Если они остались плотскими, они во многом будут обесценены. Почему? Вспомните Евангелие, как Господь соотносит духовные отношения и плотские. Когда Он проповедовал, Его окружало множество учеников, и описывается Евангелие от Марка, Евангелие от Луки. Однажды во время проповеди к нему подошли его родственники, мать и братья и сестры по плоти от Иосифа. И кто-то из толпы сказал: «Вот братья твои, сестры твои, вот мать твои, братья твои», как бы тем самым предлагая, чтобы Христос приблизил их к себе. Но что отвечает Господь на это? «Тот, кто слушает и исполняет Слово Божие, тот мне брат и сестра и матерь». То есть, смотрите, он понизил кровное родство, которое для иудеев имело огромное значение. Вот. Не обесценил, но понизил в сравнении с духовным родством. Так вот, вот это вот различие духовного родства и плотского родства, оно будет иметь огромное значение там, в жизни будущего века. И если земная жизнь супруга была только плотской, то она не будет иметь большого значения там в будущей жизни. Если же образовался действительно союз, как малая церковь, то, несомненно, эта малая церковь получит свое еще большее наполнение и осуществление в будущей жизни.
Пока нет вопроса зала, я зачитаю следующий вопрос по записке. Отец Вадим, скажите, пожалуйста, какое будет соотношение спасаемых и попавших в ад?
Вот, статистика, да, духовная статистика. Интересный вопрос, непростой вопрос. Если мы обращаемся к Священному Писанию, вот Евангелия от Матфея, где четко описана, наиболее подробно описана картина страшного суда, то там как-то очень все симметрично. Одно человечество такое, вечное блаженство предназначено, другое к вечному страданию, овцы и козлы, козлища, вот, я не знаю, конечно, я не пастух, в каком обычно пропорции они вот в обычных стадах находятся того времени, кого там больше. Но ясно, что эти категории соотносимые. Вот, то есть Евангелие от Матфея 25 глава нам вот ответа на этот вопрос не дает, а, конечно, в других местах Священного Писания все-таки есть основания думать, что спасаемых будет меньше, может быть, даже существенно меньше, чем погибающих. Вот. Помните, сам Спаситель говорит: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец благоволил дать вам царство». Он называет своих учеников малым стадом. Может быть, он в данном случае имеет в виду тех людей, которые его окружают по сравнению с теми, которые еще их не услышали. Но может быть, и скорее всего, он имеет в виду вообще всех спасаемых. Или в другом месте он говорит о том, что об узкой дороге, ведущей Царство Небесное, да, и пространной дороге, которая ведет в ад, и многие шествуют по ней. То есть опять соотнесение количественное не в пользу спасаемых. Вот. Но никто из святых отцов никогда не давал однозначного ответа на этот вопрос, который вы задаете. У нас есть только вот такие ориентиры, которые я вам сейчас сформулировал.
Отец Вадим, скажите, что значит слова Иоанна Кронштадтского «молиться за других все равно, что кровь проливать»?
Да, это очень сильные слова, потому что молитва образует связь, соединяет людей. Соединяет не непосредственно, а в Боге, через Бога. Молитва – это труд. Поэтому, конечно же, тот, кто на себя бьет молиться, не просто формально вычитывать правила, хотя это тоже, конечно, труд, но он, в общем-то, по большей части физический. Там, допустим, я за тебя кафизм прочитаю, говорим мы иногда друг другу православно. И это хорошо, нельзя сказать, что Бог это не принимает. Но если человек берется молиться от сердца, а Иоанн Кронштадтский молился именно так. Вот почитайте воспоминания об этом великом подвижнике 20 века. Он всегда молился с сердцем, с чувством. Да, даже свидетели говорили, дерзостно молился. Он требовал от Бога. Вот, и скорбел, если вдруг решение или там Божья милость откладывалась. Не то чтобы от меня, а просто откладывалась. Понятно, что при таком искреннем, глубоком переживании соответствующее делание, молитва, оно имеет, это действительно кровь проливать. Здесь еще эта фраза во многом может быть связана Иоанна Кронштадтского с тем, что он глубоко сопереживал тем страданиям людей, за кого он молился. То есть, условно говоря, когда к нему обращается человек, он не обращается не просто так: «Батюшка, ну помолитесь». Наверное, если так в общем обращались, то он в общем молился. А чаще всего это было в контексте глубочайших страданий. Да, кто-то был тяжело болен, у кого-то разваливалась семья, кто-то был беден. Вот. И он страдания это воспринимал на себя, и это было толчком для молитвы. Но воспринять страдания, как бы не то чтобы воспринять страдания, это, может быть, некорректно выразился, а сопережить этим страданиям, это и есть кровь проливать. Но именно исходя из этого сопереживания рождается та молитва, которая меняет мир.
Вопрос по записке. Когда служат панихиду, то там есть такие слова: «Души их во благих водворятся». Поясните, пожалуйста, как это нужно понимать, что это означает? Можно подумать, что речь идет о реинкарнации. Спасибо.
Во время панихиды данная фраза является частью молитвы. Мы тем самым обращаемся к Богу и просим Его о том, чтобы души усопших, за кого мы молимся, во благих, то есть среди благих, среди святых людей водворились, обрелись. Конечно, какой-либо реинкарнации здесь даже близко не предполагается, и это впервые я такую интерпретацию слышу. Вот. Но надо признать, что это молитвенное обращение к Богу, души их во благих водворятся, ни в коем случае не является предопределением или догматическим утверждением. Это просьба Богу, а конечное решение за Ним самим.
Скажите, пожалуйста, а вот есть ли шанс у умерших, если за них не молятся, водвориться к блаженным?
Ну, это вопрос очень непростой. Рассуждать на эту тему можно, если мы знаем этого конкретного человека лично. Если человек родился и прожил жизнь какую-то, да, то вот это было не напрасно. В этом есть какой-то смысл. Но какой смысл знает только Бог. Как это будет решаться? Насколько значимыми являются те или иные его поступки? Насколько он был приобщен к православной вере? Да? Как он реализовывал заповеди Божьи, волю Божию в своей жизни? Вот, какие были у него грехи, какие добродетели? Никто из людей не знает. Даже святые люди этого не знают. Поэтому существует совершенно правильное, благоразумное решение не выносить суд о судьбе загробной участи того или иного человека, ибо он принадлежит только Богу. Даже в отношении святых людей, да, происходили ошибки. В Священном Писании так и сказано: прежде смерти никого не называй святым. Вот. И наоборот, в отношении тяжких грешников люди глубоко-глубоко ошибались. Ну, классический хрестоматийный пример – это покаявшийся разбойник на кресте. Поэтому давайте суд Божий отдадим в руки именно Бога и не будем на него посягать.
Вопрос по записке. Уважаемый отец Вадим, в чем отличие первого суда после смерти человека и суда после второго пришествия Христа?
Да, спасибо. Хороший вопрос. Первый суд, частный суд, о котором мы уже говорили с вами на прошлой встрече, он совершается только над душой человека. Он условный, и состояние человеческой души может быть изменено не самим человеком, но по молитвам церкви и теми родственниками, теми близкими людьми, которые любили этого человека и остались здесь на земле. Он не окончательный, он частный, он условный и предварительный. А всеобщий страшный суд, который наступит после второго пришествия Христова, он будет совершаться уже не только над душой человека, но и над телом. Поскольку мы вместе с телом творили грехи или добродетели, то поэтому человек должен восстановиться в своей целостности, и тогда уже он получает целостное, окончательное определение, где ему пребывать в вечности, в соответствии с той личной жизнью, которую он вел здесь, на земле. И изменения здесь уже быть не может. Поэтому, конечно же, между частным судом и всеобщим большое различие.
Вопрос по записке. Отец Вадим, вы говорили, что Бог способен вернуть человека в небытие, из которого он создал. Как вернуться в небытие?
Зачем? Мы говорили на эту тему на прошлой нашей встрече. Я вам цитировал святого Ириния Леонского. Наверное, именно эту цитату вы имели в виду, который рассуждал о том, что вся тварь, все творение, включая людей и даже ангелов, получило бытие от Бога, и Бог, если захочет, он действительно может всю тварь превратить снова в ничто. Однако Священное Писание, послание апостола Павла к римлянам, прямо говорится, что дары Божьи и призвание непреложны. То есть то, что Бог подарил, он уже обратно не отнимает. Подарил он существу образ Божий, все, оно таким и будет уже во веки вечные. Подарил бессмертие, подарил свободу, вот, подарил ответственность. Вот все, эти дары теперь с нами будут всегда. Поэтому никто из нас, конечно же, самоуничтожиться не способен. Самоубийство, этот грех возможен для человека, но это, конечно же, не является тем самоуничтожением, полным самоуничтожением, о котором спрашивает автор этой записки. В богословии есть понятие такое смерти абсолютной. На прошлой встрече мы вводили уже развлечение смерть духовная и смерть физическая. Есть еще одна категория – смерть абсолютная. Это абстрактное богословское понятие, но имеющее совершенно конкретное употребление. Дьявол, когда разрушает творение Божие, он на самом деле устремлен к этому небытию. Он, как Бог сотворил Бог из ничего всю Вселенную, так он, дьявол, пытается превратить всю Вселенную в небытие. То есть он совершает противоположное движение. Но ему это никогда не удастся. И в этом смысле человек, стремящийся к небытию, простите, но в каком-то смысле, сам, может быть, того не осознавая, уподобляется дьяволу. Поэтому я бы советовал, конечно, вот так вот, если говорить серьезно, вот, если такие мысли являются и навязчивыми, то это должно быть уже предметом исповеди и беседы с духовником.
Батюшка, спасибо большое за лекцию, за весь курс. Скажите, пожалуйста, почему у католиков есть такое понятие чистилища, а в православии его нет? Спасибо.
Эта тема возникла в средние века. Где-то в районе XI века появляется это учение, и оно основано на словах апостола Павла о том, что все будет испытано огнем. Сегодня я уже упоминал эту цитату. Дело каждого будет испытано огнем. Если оно сотворено из железа, то устоит. А если как солома, то сгорит. Хотя сам он спасется, но как бы из огня. Вот толкование этого фрагмента из послания апостола Павла привело к созданию концепции о чистилище. То есть в неком таком промежуточном месте между адом и раем, где душа человеческая может очиститься от грехов, но при условии, если она изначально все-таки веровала во Христа, но не совершила должным образом необходимых добрых дел. Учение чистилища во многом связано с католическим учением об индульгенциях, потому что, конечно, избавление чистилища, освобождение чистилища можно пройти с помощью этой процедуры получения индульгенции. Поэтому через учение чистилища мы там можем войти в целую специфическую сферу католического богословия. Почему православная церковь отвергает учение чистилища? Если вас интересует тема, то трактат против католического учения чистилища написал святой Марк Эфесский в 15 веке, и на Ферраро-Флорентийском соборе он открыто обвинял католиков в создании еретического учения. Ну, потому что, во-первых, все-таки об этом ясно не сказано в Священном Писании, об этом не учили определенно святые отцы, и потому что это, в общем-то, используется в каких-то совершенно корыстных целях. Учение о чистилище, говорил святой Марк Эфесский, избыточно, потому что изменение человеческой души, согласно православному учению, возможно до страшного суда. Зачем это чистилище, если душа, даже если она не совершила необходимых добрых дел и не была достаточно усердна к добродетели, вот, может быть помилована, очищена, даже если она находится в преисподних земли? Действительно, это какой-то избыточный элемент богословский. Да? Вот те же самые идеи избавления, преображения по молитвам церкви характеризуют все православное учение. Любая душа, если она хоть как-то связана с церковью, оказавшись там, в преисподних земли, имеет шанс оказаться наверху. Зачем тогда чистилище? С этих позиций критиковал святой Марк Эфесский. Поэтому, конечно же, это, да, один из догматических вопросов, который был искусственно разработан в католицизме, и, в общем-то, его использование и не обоснован в достаточной степени, и выглядит совершенно нелогичным и излишним, исходя из духовной практики, духовной традиции православной церкви.
Один из очень часто задаваемых вопросов – можно ли сжигать своих усопших родственников?
С христианской точки зрения этого делать не надо. Это грех. Почему? Помните, когда Бог определяет новые условия жизни для Адама, Он говорит: «Земля еси, и в землю отыдеши». Тело человека, созданное из земли, должно органично вернуться в землю. Если человек захоранивает своего родственника в земле, то он тем самым в том числе исполняет и эту заповедь Божию. Кроме того, в православной традиции погребение в землю является и выражением благоговейного уважения к человеку усопшему. Да, потому что он не обезображен, после крематория остается только горстка пепла. Он не обезображен, он в своем человеческом лике, он сходит в землю. Поэтому в данном случае проявляется и уважение к человеческой плоти, которая была участником, может быть, церковных таинств, крещения, Евхаристии. И это тоже важно. Понятно, если произошли какие-то экстремальные обстоятельства, то есть, допустим, человек оказался в пожаре и погиб во время пожара. И да, в этом случае, конечно, захораниваются останки его в том виде, в котором они есть. Это уже не зависит от воли человека. Но если же это было в нашей власти и силе похоронить его с достоинством, то и мы пренебрегли ради каких-то материальных соображений, то, конечно, это предмет исповеди и ответственности перед Богом и перед лицом того усопшего человека, которого мы предали кремации.
Следующий вопрос. В середине лекции вы говорили: «Ад уготован изначально не для людей, а для сатаны и ангелов его». Вопрос. Как же тогда ветхозаветные праведники, которых Христос вывел из ада, попали в ад?
Православная церковь однозначно говорит, что все праведники Ветхого Завета сходили своими душами в ад. Почему? Потому что ад – это царство сатаны. Да, это место уготовано для дьявола и всех падших духов. Почему она уготована? Да, у святых отцов Иоанна Златоуста есть мысль, что в этом тоже есть проявление Божие. То есть дьявол не желает видеть Бога, он не желает с ним общаться. И в этом смысле в бытии, в тварном мире определено такое место, где существо может как бы не ощущать присутствие Бога. И это место и становится царством сатаны. Но поскольку через грехопадение Адама дьявол стал князем мира сего, как сказано в Священном Писании, то, соответственно, всех своих подчиненных он тоже затаскивает в свое царство, хотя это царство для них не предназначено. Этим самым подтверждается, что дьявол действительно стал господином над вселенной, захватив Адама. И души, которые оказываются у него во власти, разделяют ту вечность, которая приготовлена для дьявола и падших духов. Поэтому это следствие порабощения всего человечества сатане и отпадения от Бога. Но когда Христос приходит в мир и пострадал за грехи людей, победил дьявола, то эта предопределенность исчезла. И теперь уже человек через свою личную нравственную жизнь сам определяется, где он окажется. Да? Или в Царстве Божьем, которое, опять-таки, обратите, не его царство, не человеческое царство, а Царствие Божие. Или в Царстве Сатаны, которое тоже не человеческое. То есть, как мы сегодня уже об этом говорили, человек не самодостаточное существо, он всегда должен с кем-то находиться в союзе. И каждый наш личный поступок и является в определенном смысле контрактом или с Богом, или с его противником.
Следующий вопрос. Ложь во благо. или ложь во спасение? Существуют ли они?
Ну, скажем так, на уровне субъективных представлений людей, конечно, не существует. То есть человек может для себя говорить, что вот я обманываю, ну, ради блага своего ближнего, я обманываю, ну, для того, чтобы спастись. То есть мы сами можем квалифицировать свои поступки как ложь во благо и ложь во спасение. Другое дело, так ли оценивает наши поступки на Господь Бог? Это большой и серьезный вопрос. Конечно, в духовной жизни святые отцы категорически запрещают использовать ложь как средство решения межличностных проблем. Но, в принципе, они допускают, ну, как сказать, ограничение высказывания или безмолвие. То есть, когда человеку не хочется говорить, он имеет право не говорить. И это не ложь. Помните, как Христос, допустим, молчал перед Пилатом? Или молчал перед Синедрионом? Или же, когда беседовал с Никодимом о вечной жизни, о рождении от воды и духа, не отвечал на его вопросы, как человек может войти в утробу матери и снова родиться? Этот диалог, он очень показателен. То есть Никодим его спрашивает об одном, а Христос отвечает о другом, о том, что полезно Никодиму. И это вот в какой-то смысле может быть иллюстрацией к тому вопросу, который задан. То есть Христос отвечает не в соответствии с заданными вопросами, а в соответствии с тем, что полезно человеку. И это может быть выход для нас, когда мы находимся в затруднительном положении. Нам могут задать вопрос, может быть, который мы чувствуем, ответ на который будет не полезен для того, кто спрашивает. И тогда мы имеем право ответить не то, что спрашивает человек, а то, что полезно человеку, не солгав. Как это может быть? Вот прочитайте 3 главу Евангелия от Иоанна.
Отец Вадим, растолкуйте, пожалуйста, следующие слова Никона Воробьева. Исполненные заповеди не угодно Богу, если нет сокрушения. Что это за сокрушение? В чем разница сокрушения и смирения?
Известный, конечно, подвижник 20 века, замечательный духовник игумен Никон Воробьев оставил такие замечательные письма, которые сейчас часто используются как руководство духовной жизни. Фраза эта означает, что исполнение заповедей должно производить изменения в душе человека. И один из главных критериев изменения души – это покаяние и сокрушение сердца. Если человек правильно, богоугодно совершает свой духовный путь, то исполнение заповедей приводит к смирению, сокрушению сердца, вот, и в этом смысле духовному росту человека. И поэтому святой, надеюсь, да, святой игумен, вот, он такой совет и дает, вот, чтобы его духовные чада отслеживали по состоянию своего сердца, богоугодно они исполнили заповедь или нет. Родилось у них самоукорение или смирение, или нет. Как различается самоукорение и смирение, да? Именно так сформулировано в этом вопросе.
Да.
Ну, эти понятия очень близкие в аскетической традиции православной церкви. Самоукорение рассматривается как одно из средств для стяжания смирения. Это не синонимы, но одно из важнейших средств. Смирение – это уже результат. Когда человек и видит свои грехи, как песок морской, и видит себя грешнее всех остальных людей, более того, видит свои себе грехи и видит других добродетели, это уже результат. А самоукорение – это одно из средств, наряду с другими, допустим, послушание, отсечение своей воли, трезвение. Все это, в конце концов, приводит к смирению. Самоукорение – одно из самых доступных средств для людей, живущих в миру, поэтому игумен Никон об этом говорит достаточно часто. Но отнюдь не единственное.
Ну и последний вопрос на сегодня. Отец Вадим, в Царстве Небесном совершенствование людей будет происходить одинаково или это будет зависеть от усилий самого человека?
Хороший вопрос. Да, совершенно по нашей теме. Несомненно, что совершенствование людей будет происходить, более того, в значительно большей степени, чем кого-либо из святых сейчас земной жизни. Потому что там не будет тех препятствий, которые сейчас существуют. В современной жизни человеку, стремящемуся к добродетелям, приходится как бы грести все время против течения. И тебя все время сносят. А там придется плыть по течению. Но это не значит, что не нужно грести руками. И в этом смысле будущая жизнь, конечно же, предполагает совершенствование. Я сегодня уже цитировал святителя Григория Синаита, который об этом, в частности, говорит. И это совершенствование обусловлено и личным самоопределением каждого, кто там оказался, и личными усилиями. Вот. Повторяю, эти усилия будут направлены на то, чтобы преодолеть барьер греха или сопротивление окружающего мира. А эти усилия будут направлены на преображение своей собственной природы посредством благодати Божией, которая изобильно будет изливаться на каждого человека. Я желаю, чтобы все слушатели этих богословских курсов оказались именно там. Вот. И чтобы те теоретические знания, которые мы вот с вами разбирали, изучали, стали достоянием вашей души и сердца, и вы убедились в этом искренне и лично. Ну, кстати говоря, в качестве утешения и подтверждения этой ценности православного вероучения, в том числе в эсхатологическом плане, мне вспоминается один эпизод из жителя святителя Иннокентия Московского. Он, как вы знаете, был выдающимся миссионером во второй половине XIX века. И однажды он направился на очередной остров Алеутской гряды. Понятно, что никаких средств коммуникации не было. Вот, он просто решил, взял лодку, у него был помощник-переводчик. И вот они подплывают к этому острову и видят, что местные жители выстроились в нарядных одеждах и ждут, когда приплывет святитель Иннокентий. Он с удивлением спрашивает: «Что вы здесь собрались?» «Мы тебя ждем», — отвечают местные жители. «А откуда вы знали, что я приплыву?» Они отвечают: «Да нам местный шаман сказал». А что он вам еще сказал? Он сказал, что мы должны сделать все, что ты нам скажешь. Что ты нам скажешь? Ну, святитель Иннокентий, тогда еще будучи священником, просто объяснил им основу православной веры, крестил их, а потом говорит: «А вы мне познакомьтесь с этим шаманом». Оказывается, он тоже принял крещение. Был среди тех, кто крестился от святителя Иннокентия. И они уединились, и святитель Иннокентий спросил у него: «Как ты узнал, что мы приплывем?» И он сказал, что люди, конечно, ошибаются, никакой он не шаман, ничего не делает, никаких заклинаний, но просто иногда ему Бог посылает двух ангелов, которые помогают им выживать на этом острове. Иногда подсказывают, где там нерпа, где там, может быть, выбросила кита, вот, куда идти на охоту и как им нравственно жить. И тогда святитель спрашивает: «А еще что-либо они объясняют вам?» Говорит: «Да, говорит, они объясняют еще нам иногда кое-что о Боге и о жизни». «И что же они вам объясняют, эти ангелы?» – спросил святитель Иннокентий. И вдруг этот шаман стал рассказывать, как потом сам вспоминал святитель Иннокентий, приблизительно то же самое, что мы изучаем в православном катехизисе. О том, что Бог сотворил мир, о том, что человек пал, о том, что Бог пощадил мир, пришел спасти его. Я, говорит, был удивлен, откуда он это знает, потому что никакой письменности, никаких книг у них там на острове не было. В изумлении он спросил: «А могу ли я встретиться с этими существами и побеседовать с ними?» «Хорошо», — сказал этот человек, — «я у них сам спрошу». Через два дня он приходит к Иннокентию и говорит, что они удивились твоему вопросу и сказали: «Неужели он думает, что мы демоны? Вот, но если он хочет, пусть встретится». И тут вспоминает святитель Иннокентий, что его охватил страх и ужас. И он в испуге написал прошение епископу в Иркутск: «Могу ли я встретиться с двумя вот такими духовными существами по благословению владыки?» Ну, мудрое решение. Ну, понятно, что в те времена, сами понимаете, почта работала с большими затруднениями, И письмо это действительно было направлено, но сохранилось в материалах, дошло до иркутского епископа, который рассмотрел это прошение и написал такую резолюцию, что, конечно, испытывать волю Божию – это дерзость, но ради пользы церковной встретись с ними, пожалуйста. Когда эта резолюция вернулась уже на этот остров, святитель Иннокентий должен был уже отправиться в другое место, и так его встреча не состоялась. Для меня чем показательна эта история, которая реально зафиксирована вот как бы с его слов и документирована этими прошениями, обращениями к епископу, которые я упомянул. Что здесь Бог, видя немощь человеческую, восполнил как бы недостаток помощи от миссионеров вот через такое духовное воздействие, которое, конечно, сочеталось с глубочайшим смирением местных жителей. Однако, когда Бог даровал откровение через этих существ, то суть христианской веры, что поразило как раз Иннокентия, полностью соответствует и тому, что было проповедано этим местным жителям. То есть, действительно, православная вера – это великая жемчужина, которая дарована нам Христом и которая сохраняется в веках. И когда читаешь святых отцов 19 века, 3 века, там, 20 века и 2 века, удивляешься конечной цельности и неразрывной связи с Евангелием. Эта жемчужина дана нам, каждому из нас. И дай Бог, чтобы мы эту жемчужину сохранили, ценили и воспользовались этим богатством. Потому что именно за эту жемчужину, да, и о том, как она отразилась, повлияла на нашу жизнь, мы дадим отчет на суде Божьем. Всем вам желаю всех благ от Господа. Благодарю вас за вашу любовь, внимание, старание, за очень умные вопросы. Я даже удивлен, признаю честно. Вот, но они для меня тоже весьма-весьма полезны. Вот, я надеюсь, что Бог даст, мы еще с вами встретимся не раз. Храни вас, Господь.